В нашем библейском лектории мы продолжаем изучение молитвы Господней, Отче наш, по тексту Четвероевангелия. Это принципиально новый цикл. Позже, с Божьей помощью, мы вернемся к Евангелию от Марка. Но по Отче наш у нас осталось еще где-то одна-две беседы, не больше. И то молитвенное прошение, с которого мы сегодня продолжаем рассматривать этот текст, слова «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Евангелие от Матфея, 6 глава, 10 стих. Мы уже рассматривали значение прошения «Да придет Царствие Твое». Сегодня мы лишь отчасти рассмотрим его и все внимание сосредоточим на словах «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Киприан Карфагенский в своем трактате о молитве Господней писал: «Мы просим о пришествии к нам Царства Божия, так же, как молим Бога, чтобы в нас светилось Его имя. Ибо когда же Бог не царствует, или когда положить начало Его царства, которое всегда было при Нем и не перестает быть, мы просим пришествия нашего царства, обещанного нам Богом, приобретенного кровью и страданиями Христовыми, чтобы нам, послужившим в этом веке, царствовать потом со Владыкой Христом, как и сам Он обещает, говоря: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Царством же Божиим, возлюбленные братья, может быть и сам Христос, и мы ежедневно жаждем, то есть евхаристически, Его пришествия и просим, чтобы Он вскоре явил нам свое пришествие, ведь как Он есть наше воскресение, потому что в Нем мы воскресаем, так Его можно понимать под Царствием Божиим, потому что мы будем царствовать в Нем и по воскресенье наших физических тел, когда Господь реально воплоти сойдет с небес на землю. Итак, братья и сестры, что для нас означает Царствие Божие, об установлении которого и на земле, как на небе, мы ежедневно и спрашиваем в молитве «Отче наш». Что оно может означать для нас, как не самого Христа, с которым ежедневно в святых дарах верные соприкасаются в Его воцарении в Церкви, евхаристически. Наше стремление к установлению Царствия Божия на земле, как на небе, есть желание осуществить также небесные принципы в земной жизни, евхаристически соединяя под головою Христа и небесное и земное. При этом мы отдаем себе отчет, что подобное установление Царства Бога есть всецело дело Бога. И мы не имеем права осуществлять смещение существующих форм правления только своими человеческими усилиями, потому что суд есть дело Божие, а мы все напрочь несовершенны в постижении значимости и реалий Божьих судов. Но все же переворот необходимо совершить. И его надо совершить прежде всего самым революционным образом в своем собственном сердце. Выдергивая сатанинские плевела, мы можем выдернуть много и Божьей пшеницы. Поэтому Господь и сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевела, вы не выдергивали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе, то и другое до жатвы». И Во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевела и свяжите их снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Евангелие от Матфея, 13 глава, 29-30 стих. Хроматий Аквилейский в своем трактате на Евангелие от Матфея писал: «Но когда рабы отца семейства, то есть апостолы, сказали Господу, что отделять плевелы от пшеницы, Он оставил расти то и другое до поры, то есть до скончания мира. Он, очевидно, указывает, что в это время пошлет жнецов, то есть ангелов, чтобы они отделили пшеницу от плевел, то есть выбрали святых из среды неправедных и поместили праведников в Царство Небесное, как пшеницу в амбары, а неправедных и грешников предали огню гиены, как плевела. Господь указывает, что там постоянно будет плач и зубовный скрежет. Когда же Господь говорит, что там плач и скрежет зубов, то, несомненно, указывает на будущее воскресение не только души, как хотели бы некоторые еретики, но и тела, ибо плакать глазами и скрежетать зубами – это наказание, присущее именно телу. Поэтому из этих слов Господа можно понять, сколь велико заблуждение разных еретиков, не верующих в будущее телесное воскресение. Конец цитаты. И есть еретики, которые не верят в телесное пришествие Христа. Они считают, что оно осуществится каким-то духовным образом. В частности, так учат свидетели Иеговы. Они учат о присутствии Христа, а мы верим, что как Он вознесся, так воплоти Он и вернется к нам. А наказание людям будет действительно, и их души будут страдать, и их тела. Как известно, святые отцы говорили: грешил человек в теле, и отвечать будет вместе с телом. Но вернемся к пшенице и плевелам. Как известно, когда пшеница и плевела созревают, трудно отличить одно от другого. Только по плодам их можно отличить. Со временем пшеница наливается зернами, а плевела так и остаются без всякого плода. Сам Господь учил: «И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 7 глава, 20-21 стих. Но как распознать, кто исполняет волю Божию, а кто нет? И в чем заключается воля Отца Небесного? Писание учит нас: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Послание к Римлянам, 12:2. Ориген в своем комментарии на послание к Римлянам писал: «Этим апостол показывает, что есть некий образ века сего, а есть другой образ будущего века. И кто любит век сей и сущее в мире сем, то есть сообразуется с веком сим, те сообразуются с образом нынешнего века. Те же, кто стремятся не к видимому, а к невидимому и вечному, преображаются и обновляются по образу будущего века. Поэтому мир сей их не признает, но ненавидит и преследует. Зато этот образ признают ангелы Божии, которые суть от будущего века. Однако внимательнее вдумаемся в слова: не преобразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Этим Павел хочет указать на некий образ вины, ибо ранее всякая душа имела образ зла. Однако речь апостола призывает нас отвергнуть зло и преобразовать себя по образу каждой отдельной добродетели, чтобы, преобразовавшись в этот образ и прояснив взгляд сердца, мы смогли созерцать славу Божию. А каким образом мы преобразуемся в этот образ? Сам апостол учит нас, сказав: «Обновляйте ум ваш». Ум же наш обновляется упражнением в мудрости, размышлением над Словом Божиим и духовным постижением Божьего закона, и чем более некто получает пользы от ежедневного чтения Писания, чем лучше постигает его, тем более обновляется каждый день. Не мыслю, как может обновляться ум, если он ленится упражняться в чтении Божественного Писания и в духовном постижении. Тогда как благодаря такому упражнению он сумел бы не только разуметь написанное, но и яснее разъяснять его и точнее излагать. Конец цитаты. Итак, братья и сестры, мы познаем волю Бога тогда, когда противопоставляем себя этому миру, образу этого мира, не сообразуемся с ним, но преобразуемся в познании Бога и Его святой воли, запечатленной на страницах Священного Писания, заповедей Ветхого и Нового Завета. Сказано: «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала, но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма приходит, и истинный свет уже светит». Евангелие от Иоанна, точнее, первое послание Иоанна, 2 глава, 7-8 стих. Древнехристианский экзегет Экумений в своем комментарии на кафолическое послание Иоанна писал: «Эта заповедь новая, поскольку заповедь Моисея предназначена для всех, но дана, то есть изначала, была с родичем, то есть Моисеем, его соплеменником, для своих сродичей и соплеменников, то есть иудеям. Она велит любить только друзей, врагов же ненавидеть. Поэтому и говорится: ты будешь любить друга своего и ненавидеть врага своего. Заповедь же Господа, то есть Иисуса Христа, его апостолов, звучит совершенно по-новому, предписывая: любите врагов ваших и благодетельствуйте ненавидящим вас. Господь и апостолы обращают внимание на сущность человека, данную ему от природы, а не на испорченную лукавством, которое бывает у суетных людей, следующих во всем за своими природными склонностями, то есть врожденными нравственными изъянами. Конец цитаты. Мирские люди далеко отстоят от постижения воли Бога, они не заботятся иметь Бога в разуме, они не воспевают по псалтире Его святые имена, а это и означает, что они сбились с истинного пути и недалеко от окончательного падения в муку вечную. Она же вечная духовная смерть. По пути ли нам с таковыми? В Писании сказано: оставьте их. Они слепы вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Евангелие от Матфея 15:14. Хроматий Аквилейский в своем трактате на Евангелие от Матфея пишет: Он, то есть Христос, говорит: «Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Эти слова имели целью указать на книжников и фарисеев, то есть религиозных лидеров Ветхозаветной Церкви, ослепленных заблуждением своего неверия. Они не только не смогли распознать свет истины, не поверив в Христа, но и влекли за собою в яму гибели и других. Эти слова относятся и к еретикам. Отрицая, что Христос есть свет истины, от света истинного и Бог от Бога, они также ослепли. Неся ложные учения, они оказались вождями и наставниками несчастных, идущих за ними. Конец цитаты. Известно, братья и сестры, какой ужасной была кончина царя Ирода Великого, как его называли, пастырь всего народа еврейского. Блаженный Феофилакт сообщает: «Горькую кончину имел Ирод. Он изверг свою нечестивую душу, пораженной горячкой, болью в животе, водяною, болезнью в ногах, гниением тайного члена, порождением червей, одышкой, трясением тела и судорогами». Конец цитаты. Все эти политики, мироправители, цари и князья, сильные, богатые в мире всем, что есть они, как не солома, сберегаемая к огню в день суда? И те, которые слишком близко окажутся к ним в тот день, будут тоже объяты пламенем судного дня. Но и заботу о них, как некий плевел, который невозможно понять, то ли пшеница, то ли плевел, мы не должны раньше времени оставлять, изгонять и таких из собственного сердца. Ибо Господь наш есть Тот, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 2:4. Учитель церкви Ориген в гомилиях на книгу «Исход» писал: «Следовательно, Бог милосерден и хочет, чтобы все люди были спасены. Поэтому говорит: посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их, милости же моей не отниму от них». Бог ведь ревнив и ту душу, которую Он сосватал себе в вере, то есть дал ей дар веры, не хочет оставить в осквернении греха, но хочет, чтобы она быстро очистилась, хочет, чтобы она стремительно отбросила все нечистоты свои, если она случайно была совращена. Конец цитаты. Иоанн Златоуст в гомилии на первое послание к Тимофею писал: «Итак, не бойся молиться за язычников, и Бог этого хочет. Бойся только проклинать других, потому что этого он не хочет. А если надобно молиться о язычниках, то, очевидно, и о еретиках, потому что обо всех людях надо молиться, а не преследовать их. Это и по другой причине достойно одобрения, по той, что мы с ними одной природы. Кроме того, Бог одобряет и благосклонно приемлет нашу взаимную любовь и благодушие друг ко другу». Златоуст настаивал на том, что те, которые не имели благодушия и любви даже с еретиками, он говорил о таких людях: сатанинское бесчеловечие, дьявольское бесчувствие. Это о тех людях, которые брезговали заблудившимися еретиками. А вот что Иоанн Златоуст писал в Гомилии на послание к Колоссянам. «Существо Божие действует. Что же такое в нем деятельность? Действие Божие есть желание. Но он хочет, чтобы все люди были добродетельны и спаслись. Почему же это не исполняется? Значит, желание не то, что действие. В таком случае для действия недостаточно одного желания, то есть Божьего. Необходимо и человеческое согласие». А вот что писал Амвросиаст на первое послание к Тимофею. «Бог хочет, чтобы все люди спаслись, но это, если они приступят к Нему, ведь Он не хочет, чтобы они спаслись против Своей воли. Он желает, чтобы они спаслись, если и они сами того хотят, ведь тот, кто дал всем закон, никого не исключил из спасения». Конец цитаты. Но, братья и сестры, изначально наивернейшими чадами его паствы были именно трудящиеся, обремененные, которые, следуя за ним, ничего, кроме своих грехов и беззаконий, не оставляли. А богатые и гордые правители, цари, те, о ком мы говорили, с печалью отходили от него, не решаясь идти за ним. Читаем. «Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 19 глава, 22-23 стих. И об этом, братья и сестры, нельзя забывать. Богатство – это зона духовного риска. Игумен одного общежительного монастыря, имевшего около 200 братьев, был нищелюбив. Со временем человеческая слава пленила его, и он стал проявлять любовь к богатым и боярам, и за это был прославляем ими. Однажды к нему в монастырь пришел Господь в образе убогого старца и попросил привратника доложить, что такой-то брат с большим трудом пришел к нему. Привратник застал игумена, беседующим с богатыми. Постояв немного, он сказал игумену об убогом, не зная, что это Христос. Игумен же, бронясь, возмутился: зачем привратник впустил пришельцев, разве не видит, что он беседует с людьми? Привратник ушел ни с чем. Но долготерпеливый Господь ожидал, пока выйдет игумен. Через некоторое время один богач пришел в монастырь. Игумен его сразу встретил во вратах обители. Увидев игумена с богатым, богатый милостью и друг смиренных, Христос стал умолять игумена, сказав, что имеет к нему слово. Но игумен даже не обернулся и с богатым ушел на обед. После обеда, провожая гостей до ворот, игумен опять пренебрег просьбой убогого и незлобливого старца, в кавычках. И вечером не принял он того небесного странника. Уходя, старец сказал привратнику: «Так скажи игумену, что ради прежних его трудов и прежнего его жития я приходил к нему, желая дать ему благословение, но он не захотел, так как ищет он славы человеческой. Я пошлю к нему вельмож всей этой страны, благо же царствия моего он да не ищет, ибо оно отныне закрыто для него». И тогда все познали вседержителя Христа, приходившего в образе нищего. Мы должны внимательно различать, что значит слава небесная по сравнению со славой земною, и чего надо искать для себя прежде всего в этой жизни. Посему, братья и сестры, осознаем, подданными какого царства мы являемся, чтобы нам, подобно нечестивому Исафу, не променять Божье благословение на чечевичную похлебку временных благ этого проходящего мира. Августин Блаженный в своей проповеди, в одной из своих проповедей, по-моему, 162-я, писал: «Прежде чем дошло дело до благословения, то есть которое должен был получить Исав, Исав уже соблазнился чечевицей, которую приготовил Иаков, и продал свое первородство младшему брату. Он, то есть Исав, ушел с временным удовольствием в желудке, чечевица переваривается. Другой брат, то есть Иаков, ушел с постоянной честью. Отсюда те в церкви, которые являются рабами временных удовольствий и удовлетворений, и едят чечевицу. Кто-то там церковный бизнес делает, а таких рассуждает Августин, которую Иаков, несомненно, приготовил, но Иаков ее не ел. Идолы процветали в Египте более чем где бы то ни было. Чечевица – пища Египта. Следовательно, чечевица обозначает все заблуждения язычников. И так было обозначено наиболее отчетливо, ясно, что церковь произойдет не от иудеев в образе Иакова, который приготовил чечевицу, но ел ее Исав, ибо, оставив идолов, те народы, которые их почитали, этих идолов, иудеи же продолжали служить идолам, зная закон Бога, ибо те, кто обратился сердцем в Египте, были введены через пустыню, когда же в море погибли их противники и их враги, их были враги накрыты волнами, они захотели снова поставить идола, поскольку не увидели Моисея, то есть когда он зашел на гору к Богу, и не заметили, что сами не на присутствие Божие уповали, но на присутствие человека. Глазами не заметили человека и начали думать, будто и Бога нету. Спрашивали у глаз плотских, поскольку не имели глаз сердца, чтобы Бога в Моисее увидеть. То есть понять, что он говорит не от себя, а говорит как пророк. То есть они боялись начальства Моисеева, но не трепетали невидимого Бога, который облек Моисея во власть. Потеряли, следовательно, право своего первородства, ибо те, которые обратились в Египте, да, обратились к истинному Богу, чечевицы отведали, но уже и растлились похотью. И Бога узнали, но и девство не сохранили. Теперь приложите следующее, продолжает Августин. Существует народ христианский, но в самом народе правом первородства обладают лишь те, кто из рода Иакова, то есть подобно ему. Те же, которые по плоти живут, по плоти веруют, по плоти надеются, до сих пор принадлежат Ветхому Завету, но еще не новому. Они все еще разделяют жребий Исафа, но не благословение Иакова. Конец цитаты. Прекрасное рассуждение блаженного Августина. Действительно, можно считать себя христианином, но неправильно выстраивая приоритеты, в чем ты нуждаешься в первую очередь, ты можешь оставаться ветхозаветным человеком, мало чем отличаться от иудеев. Нам не надо устраивать все же реформаций, переворотов и революционных потрясений во имя установления Царствия Божия и на земле, как на небе. Для того, чтобы что-то изменить в жизни общества, церкви и страны, надо измениться самому. Революционные потрясения необходимы нашей бессмертной душе. Они должны принять такой радикальный характер, как мы уже говорили, чтобы могли быть сравнимы только с новым рождением, перерождением, о котором Сын Божий, беседуя с Никодимом, говорил: «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Евангелие от Иоанна 3:3. Вот тот, кто родился свыше, христианин, тот, кто не родился свыше, пусть и называет себя христианином, но остается ветхозаветным плотским человеком. По учению Православной Церкви, запечатление сего нового рождения, рождение свыше, происходит в таинстве святого миропомазания, в котором мы получаем печати Духа Святаго. Но смысл жизни христианина – раскрытие этих печатей. И вот в зависимости от того, как мы раскрываем их или нет в своей жизни, и определяется, кто мы – христиане или иудеи, или хуже – язычники. А теперь возвысим ум, горе и уразумеем, что означают слова «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Православный катехизис поясняет, что слова «Да будет воля Твоя» означают, что через прошение следует просить Бога, чтобы все, что мы делаем и что с нами случается, происходило не так, как мы желаем, но как угодно Богу. Этого нужно просить потому, что мы часто погрешаем и в наших желаниях, а Бог непогрешителен. И более, чем мы сами, желает нам всякого блага и всегда готов его даровать, если тому не препятствует наше своеволие и упрямство. Конец цитаты. Прежде всего, вновь говоря о воле Бога, надо определиться, что Он, Господь, о чем мы уже вспоминали, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, имея такое разумение воли и замысла Творца, необходимо всему божественному намерению всячески содействовать. Как я часто говорю, если бы я не верил в прощение грехов, я никогда бы не стал священником. И каждый из нас по благодати есть то, что он есть, а не какими-то своими талантами или усилиями чего-то достигает. На небесах воля Божия всецело и безраздельно царствует и господствует. Но необходимо эту абсолютную теократическую власть Творца распространить и на земной мир, соединить небесное и земное под одним общим управлением Христа Царя. Это и есть тайна божественного домостроительства Его Святой Церкви. Сказано: «Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, то есть в Иисусе Христе, в устроение полноты времени, чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом». Послание к Ефесянам, 1 глава, 9-10 стих. Конечно, как мы уже говорили выше, своими усилиями мы никогда не сможем осуществить подобной удивительной симфонии между небесным и земным. И вот святитель Иоанн Златоуст очень интересно писал в своих гомилиях на Евангелие от Матфея: «Когда же ученики смутились, слыша его слова, он далее сказал: человеком это, то есть спасение, невозможно, Богу же все возможно. Но отчего смущаются ученики, будучи бедны, и даже слишком бедны? Ведь речь шла о богатых и возможности их спасения. Что их беспокоит? От того, что имели слишком сильную любовь ко всему человечеству, и уже принимая на себя должность его, то есть положение пастыря среди рода человеческого, принимая на себя должность его учителя, учителя рода человеческого, страшились за других, за спасение всех людей. Эта-то мысль очень много и смущала их, так что они великую имели нужду в утешении. Поэтому Иисус, посмотрев сначала на них, сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Кротким и тихим взором он успокоил волнующие их мысли и разрешил недоумение. На это самое указывает и евангелист словом «возрев», а потом ободряет их и словами, указывая на силу Божию, и таким образом возбуждает в них надежду. А если хочешь знать, каким образом и невозможное может быть возможным, то слушай. Не для того, ведь сказал Христос, невозможное человеком возможно Богу, чтобы ты ослабевал в духе и удалялся от дела спасения, как невозможного. Нет, он сказал это для того, чтобы ты, сознавая великость предмета, тем скорее принялся за дело спасения другого человека, свое собственное, и с помощью Божией ступил на путь этих прекрасных подвигов, чтобы получить жизнь вечную. Конец цитаты. Подобное, то есть спасение, совершается во Христе и Христом. Своим богочеловечеством Он приближает небесное к земному и земное к небесному. Мы становимся деятельными участниками этой тайны только в Нем самом, осознавая, что Церковь и есть Его тело, как и сказано, и вы тело Христово, а порознь члены, но при этом необходимы и наши собственные усилия. Сказано, что Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищает Его. Евангелие от Матфея 11:12. Иларий Пиктовийский в своем комментарии на Евангелие от Матфея пишет: «Однако народ не верит Иоанну Крестителю, дела Христа не почитаются, будущий крест был соблазном, пророчество уже прекращается, закон уже исполняется, всякая проповедь уже сдерживается, дух Ильи уже предпосылается в голосе Иоанна Крестителя, одни проповедуют Христа, и другие признают, от одних Он рождается, и другие Его любят, свои Его отвергают, чужие принимают, близкие преследуют, обнимают враги, к наследству устремляются, усыновленные, семья отвергается, сыновья отказывается от завещания, сыновья отказываются от завещаний, рабы признают, и так Царство Небесной силы берется, и прилагающий силы похищает его, потому что слава Израиля, заслуженная отцами, возвещенная пророками, представленная Христом, захватывается и похищается верой язычников, то есть обращенных ко Христу из разных народов, племен и языков. Вот здесь Иларий Пиктовийский со свойственным ему талантом он показывает хаос мира Ветхого Завета, и в его изложении Царствие Божие берется усилиями теми, которые не принадлежали к дому Авраама, Исаака и Якова, но они проявили веру. И как священный трофей они получили доступ к церкви. Апогей такого восхищения верой и спасения через усилие веры – известные слова из Апокалипсиса. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Книга Откровения, 7 глава, 9-10 стих. Цезарий Арский в своем изложении Откровения пишет: «Он не сказал: после сего увидел я другой народ, но увидел народ». То есть тот же самый, который он видел в тайне 144 тысяч, теперь он видит неисчислимым из всех колен и языков и народов, потому что все народы через веру привиты к корню. Господь в Евангелии всю церковь, как из иудеев, так и из язычников, показывает в 12 коленах Израилевых, говоря: «Сядете и вы», то есть не только иудеи, «и вы, обращенные, на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Конец цитаты. Андрей Кесарийский в своем комментарии на Откровение пишет: «Это суть те, о которых Бог говорил Давиду. Встану ли исчислять их, но они многочисленнее песка, которые прежде мученически пострадали за Христа, и из всякого колена и племени, имеющие в последнее время с мужеством принять страдания». Конец цитаты. И Беда Достопочтенный тоже в своем изложении Откровения пишет: «Это можно понять и так, что, перечислив колено Израилевы, которым первым было проповедано Евангелие, Иоанн хочет напомнить и о спасении язычников». То есть, когда мы молимся о том, чтобы воля Божия свершилась как на небе, так и на земле, а воля Божия есть желание, чтобы все спаслись, все, это не только иудеи, но это и славяне, это и представители других племен, народов, языков. Такова воля Божия. И для отпадшего Израиля Господь тоже приготовил пути преодоления того ужаса, той тьмы, в которой они оказались. Третье прошение молитвы «Отче наш», которое мы сегодня исследуем, есть призыв к ангельскому порядку, ангельской дисциплине и ангельскому усердию в деле осуществления воли Создателя. Итак, здесь мы находим слова: «И на земле, как на небе». А как на небе? Православный катехизис отвечает на этот вопрос следующим образом. Мы просим исполнение воли Божией и на земле именно так, как на небеси, потому что на небеси святые ангелы и люди блаженные, все без исключения всегда во всем исполняют волю Божию. Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, мы знаем, мятежные ангелы, бесы сброшены в пространство между небом и землею, и на небесах царит небесная теократия, власть Бога. Итак, всем нам нужна ангельская дисциплина в деле осуществления и исполнения воли Господа Бога. Христос так и сказал однажды о спасаемых: «Будут как ангелы, будут как ангелы». Ангелы и святые всецело и преданно служат Богу на небесах. И в этом мы должны подражать. Ангел в некотором смысле и есть поручение от Бога, так стремительно они исполняют его волю. Поэтому не всегда по тексту Библии особенно в Ветхом Завете, можно понять, кто говорит в этом случае, Бог или ангел Господень, Божий порученец. Блаженный Иероним так писал, истолковывал слова: «Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Чтобы как ангелы непорочно служат тебе на небе, так и люди служили на земле. Пусть покроются стыдом от этой мысли те, которые сочиняют, будто на небе ежедневно происходит разрушение. В самом деле, к чему послужит нам подобие небес, если на небе есть грех?» Конец цитаты. Итак, небо свободно от греха и непослушания Богу. Господь Бог всецело очистил духовное небо от греха и скверны непослушания Его святой воли. Именно поэтому небеса и могут быть для нас примером. Именно поэтому мы и молимся: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Братья и сестры, надо различать духовное небо от пространственного неба, космоса. Мир материальный, мир духовный, хотя и сосуществуют рядом, но все же не всегда соприкасаются. В жизни человека его духовное начало непрестанно находится в борьбе с плотским началом, сказано, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы, написано у апостола Павла. Когда-то подобная дисгармония наполняла и духовное небо, когда Люцифер восстал против власти Бога и увлек за собой треть ангелов. Но архангел Михаил, встав во главе верного Богу ангельского воинства, низверг сатану и его приспешников бесов на землю, то есть даже не на землю, в пространство между небом и землею. С тех пор наши сердца и есть поле битвы, линия фронта проходит по человеческим сердцам, но однажды и пространство между небом и землей, вся наша планета освободится от власти дьявола, точно так же, как свободны от его власти небеса и небеса небес. Это будет особый мир, где перемены произойдут не только на духовно-религиозном, но и на космически-физическом мире. Подражать ангелам в нашем случае означает постараться сделать все для того, чтобы власть сатаны прекратилась на нашей планете. Может быть, даже конкретнее, в твоей квартире, там, где ты работаешь, в твоем подъезде. Свергнуть с себя власть лукавого и его приспешников и есть стратегическая задача воинствующей земной церкви. И как в случае с освобождением небес, в последней битве за освобождение нашей планеты примет участие архангел Михаил, сказано о последних временах. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа своего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени». Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило, на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда». Книга пророка Даниила, 12 глава, 1 по 3 стих. Это будет поистине эпохальное событие освобождения нашей планеты, всецелое освобождение от власти дьявола, греха и страха смерти. Земля очистится в огне и обретет новое бытие. Новое бытие обретет и наше пространственное небо, космос преобразится. Сказано, придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его, то есть по обетованию Божию, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда Божия. Это 2 Петра, 3 глава, по 13 стих. Действительно, какими же надо быть нам, чтобы пройти через грядущие испытания, которые коснутся и неба, и земли. Коснутся они и солнца, и луны. Сказано у пророка Исаии, и свет луны будет, как свет солнца, и свет солнца будет светлее всемера, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Книга пророка Исаии, 30 глава, 26 стих. Так как под всей падшей материей космоса мы и понимаем Землю в ее сравнении с духовным небом, это и означает, что когда мы молимся, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, мы молимся о тех удивительных переменах от Господа, которые касаются всей духовной и материальной вселенной. Вот совсем недавно, 2-3 дня подряд, землетрясение в благополучной во всех отношениях стране, где прекрасный климат, достаток, хорошие зарплаты в Италии, и сколько погибло людей. Конечно, там тоже живут христиане, но многие современные европейцы, они заражены духом Исафа. И для них главное это, чтобы чечевица заняла свое место в их организме. И мы, конечно, сожалеем о погибших, о тех, которые стали инвалидами, калеками, о тех, которые потеряли близких. Но однажды перемены от Бога коснутся всего космоса. Давайте с учетом всего вышеизложенного вновь вслушаемся в рассматриваемое прошение. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. И еще цитата из книги Откровения 22:20. Свидетельствующий сие, то есть Царь Христос, говорит ей, то есть церкви невесте, «Гряду скоро, аминь», то есть ответствует невеста церковь, «Ей гряди, Господи Иисусе». Древнехристианский экзегет Апригий в трактате на Откровение пишет на эти слова. Он показывает истинность и близость своего пришествия. И уже уверенный в своем блаженстве, святой человек со страстью возглашает «Гряди, Господи Иисусе!» Всемогущий Иисус Христос дает нам с той же силой, с какой мы жаждали Его пришествия, быть способными под Его защитой хранить себя от всякого дурного поступка, чтобы, когда наше желание исполнилось, Он не нашел бы в нас в день своего пришествия ничего достойного осуждения. И если есть что-либо, допускающее прощение, Он, то есть Христос, конечно, может простить обвиняемого, потому что Ему это дал Тот, то есть Бог Отец, с кем блаженный живет и царствует во веки веков. Аминь.